Labas vakaras, ponios ir ponai. Tema našai сегодняшней lekcijai – опьянение Ефраима. Под Ефраимом понимается 10 колен Северного Израильского царства, 28 глава книги пророка Йешаяху. Увы, венец гордости пьяных Ефраима и увядший цвет славной красоты его, которая наверху холма, при тучной долине сраженных вином. Сраженные вином. Многие люди в этом мире сражены разного рода опьянениями, которые их лишают определенной свободы и делают рабом опьянения. Вот сильный и могучий у Господа придет, как ливень с градом, буря губительная, как поток стремительных заполоняющих вод. Низвергнет он силой на землю. Речь идет о нашествии Санхерива, царя Ассирии, с его безграничной армией, которая захлестнет тех, кто находится в состоянии опьянения. Ногами растоптан будет венец гордости пьяных ефраимлян и увядший цвет славной красоты его, что на вершине тучной долины будет как первый, до лета созревший плод, который, едва попав в руку увидящего его, тут же бывает проглочен. В тот день Господь Саваот будет венцом красоты и короной славы остатку народа своего, и духом правосудия, сидящему в судилище, и силою, отражающим нападение во вратах. И эти тоже, одурманены вином, спотыкаются от шехара. Кто такие эти? Речь идет об Иудее, о колене Иуды и Бениамина. И эти тоже одурманены вином и спотыкаются от шехара, несмотря на то, что они связаны с Иерусалимом, Иерусалимским храмом. И пророк шатается от шехара, сбились с пути из-за вина. Они отуманены шехаром и ошибаются в видениях, спотыкаются на суде. Обратите внимание, человек в опьяненном состоянии, вне зависимости от того, чем он опьянен, ошибается в видениях и спотыкается на суде. Постоянно у каждого из нас есть какие-то видения, и мы постоянно принимаем какие-то решения, что есть суд. Речь не идет о судьях, мы не читаем сейчас законы для судей. Ибо все столы полны блевотины и испражнениями, нет чистого места. Кого учит он видению и кого вразумляет вестью пророческой? Младенцев, отлученных от молока, отнятых от груди. Пророк говорит, что после того, как мы в состоянии младенца отняты от груди, мы достаточно не сильно продвинулись в наших видениях и в нашем суждении. Как привыкли есть и получать какие-то блага и удовольствия, так и продолжаем жить и продолжаем к этому стремиться. С рождения младенец кричит, если его не устраивает что-то в смысле обеспечения его базисных потребностей. И так продолжаем жить. Кричим, когда наши базисные потребности не удовлетворены, и экзистенциально боремся за удовлетворение своих базисных физических потребностей. Это называется быть одурманенным и находиться в состоянии, когда мы младенцы, отлученные от молока. Ведь повеление за повелением, повеление за повелением, черта за чертой, немного тут, немного там. Это то, что мы от жизни учимся. Черта тут, черта там. Немного тут, немного там. Необучаемые. Необучаемые младенцы, оторванные от молока. Молока уже больше нет, которые в настоящем младенчестве нам поставляли наши матери. Теперь приходится самому каким-то образом за этим молоком охотятся. А все наше постижение – это черта здесь, черта там. Ибо словами невнятными, языком чуждым говорит он с народом этим. Потеряли мы понимание языка, понимание слов, которому сказано было: «Вот покой, дайте отдых усталому, и вот отдохновение». Но они не хотели слушать. Люди пророка не слушают. И стало для них слово Господне повеление за повелением, черта за чертой, немного тут, немного там, чтобы они пошли и упали навзничь, и разбились, и попали в сеть, и были пойманы. Сети расставлены всегда, сети злого начала, сети зова плоти. А мы младенцы. Поэтому слушайте слово Господне, люди глумливые, правители народа этого, который в Иерусалиме. Так как говорили вы, обратите внимание, что говорили правители, мы вступили в союз со смертью и с преисподней, то есть с геномом, заключили договор. Когда бич стремительно пронесется, нас он не настигнет, ибо сделали мы обман убежищем своим и спрятались во лжи. Обратите внимание, что это такое? Это юмор древнего человека. Пророк Йешаяху приводит это в качестве примера насмешничества и юмора того, что насмешники говорили. Мы сегодня немножко изменились, не очень понятно, что здесь смешного, если честно. Но, во всяком случае, еще раз давайте прочтем, что они говорили. Они сказали так: мы вступили в союз со смертью, когда пророк говорил какие-то слова увещевания на тему вечной жизни и, наоборот, генома, то они говорили ему, что мы вступили в союз со смертью и с преисподней заключили договор. У нас с геномом договор, нас никто не тронет. Я не вижу, что, еще раз, что здесь смешного, но это то, что говорили люди, имевшие духовную практику, совсем не такую, как у нас. Для нас сегодня смерть, мы не очень точно знаем, что это такое, геном для нас чистая теория, для многих из нас, и даже для всех из нас в определенной мере. А они все-таки имели постижение намного большее, чем мы, в том, что это такое. Когда бич стремительный пронесется, то есть речь идет о каких-то врагах, о какой-то опасности, нас он не настигнет, ибо сделали мы обман убежищем своим и спрятались во лжи. Это то, что люди говорили на слова пророка. Очень своеобразно. «Посему так сказал Господь Бог, вот в основание положил я на Сионе камень, камень надежный, краеугольный, драгоценный, основание крепкое, верующий не поспешит». Комментаторы объясняют, что камень основания – это Машиах, который приведет к пропаже зла, к исправлению человека. И говорит он, верующий не поспешит. То есть приход Машиаха будет нескорым, и будут люди, которые будут стремиться силовыми методами назначения кого-то на должность Машиаха ускорить этот процесс. Пророк Йешаяху говорит о том, что не надо стремиться стать участником каких бы то ни было лжемессианских течений. Верующий не поспешит. То есть Машиах будет задерживаться. Это то, что говорит пророк Йешаяху. «И сделаю я суд мерилом, и справедливость весами, и сметет град покров лжи, и смоет воды укрытия. И будет расторгнут союз ваш со смертью, и договор ваш с преисподней не состоится». Это пророк отвечает насмешникам из руководства страны. «Когда бич стремительный пронесется, будете им попраны. Каждый раз, когда пройдет, он настигнет вас, ибо каждое утро будет проходить он днем и ночью, и только ужас испытаете, когда поймете весть». Комментаторы отмечают, что речь идет о правительстве нечестивого царя Ахаза, отца праведного царя Хизкияху, когда он естественным образом окружил себя нечестивыми людьми. Но это были нечестивые люди, которые имели духовную практику. Они понимали, о чем они говорят. Они не сказали, что нет смерти, или что нет генома, или что враг не придет. Они дрожали, как листья бесплодных деревьев, и при этом они говорили такие слова. «В одни царя Ахаза. Ибо коротка будет постель, чтобы растянуться, и узко покрывало, чтобы завернуться». Речь идет о том, что мы не можем в одно место поместить разные ценности, их укрыть одним покрывалом. Что разные противоречащие ценности, которые порой человек пытается сочетать в своей жизни, они вместе не помещаются. «Ибо как на горе Процим восстанет Господь, как в долине Гивонской разгневается, чтобы сделать дело свое, необычайное дело свое, и чтобы исполнить работу свою, небывалую работу свою. И ныне не глумитесь, чтобы не стали узы ваши крепче, ибо о полном уничтожении всей страны слышал я от Господа Бога Цваот». То есть народ так глумится и демонстрирует своеобразное чувство юмора на пророчество пророка Йешаяху о возможном разрушении Иерусалима и изгнании еврейского народа со святой земли. «Преклоните ухо и слушайте голос мой, внимайте и слушайте слово мое. Разве целый день пашет пахарь, чтобы сеять бороздит и боронить землю свою? Ведь если разровнял он поверхность ее, то сеет чернуху». И дальше пророк использует определенные понятия сельского хозяйства. Я человек городской, сельским хозяйством знаком только в глубокой теории. Однако результат понятен. Человек сеет, а в результате получает чернуху. Это означает, что благословение не работает. Когда у тебя чернуха по жизни, значит, что-то здесь не работает, значит, уже нужно о чем-то задуматься. Понятно, что сегодня мы потеряли духовную практику, поэтому нам кажется, что Бог отдельно, соблюдение заповедей отдельно, наш духовный сбой отдельно, чернуха отдельно. А они видели, что чернуха очень даже связана с тем, как мы выглядим. Если мы в кителях, в белых одеждах, то Всевышний видит, что мы делаем какую-то попытку хотя бы на самом внешнем уровне прийти к определенному очищению. Тогда есть какой-то результат. А если чернуха по жизни, то так мы и живем в джинсах. 28 глава. Опьянение Ефраима, северного царства Израиля. 28 глава книги пророка Йешаяху. Опьянение Ефраима. Гой атерет геут шикуре Ефраим. Увы, венец гордости пьяных ефраимлян и увядший цвет славной красы его. Когда-то у Ефраима была славная краса. И есть, и должна быть, поскольку Машиах бен Йосеф произойдет из колена Ефраима. И он сможет привести еврейский народ, как мы неоднократно говорили, в состояние год, в состояние славы. И это состояние славы увяло. Так что в результате 10 колен изгоняются в Ассирию за границы реки Симбатьон, как будет говорить пророк Йешаяху, и пропали навсегда, так что есть спор между пророками, вернутся они после прихода Машиаха или не вернутся. Вот сильный и могучий у Господа придет, как ливень с градом, буря губительная, как поток стремительных заполняющих вод. Низвергнет он силу на земь. Ногами растоптан будет венец гордости пьяных Ефраима. И увядающий цвет славной красоты его, что на вершине, на тучной долины, будет, как первый до лета созревший плод, который, едва попав в руку увидевшего его, тут же бывает поглощен. Пророк Йешаяху был пророком Иудеи Иерусалимского храма с пророчеством к северному царству Всевышний его не посылал. Эти слова пророка десяти коленам, то есть колену Ефраима, об их опьянении не были адресованы. Есть разные точки зрения среди комментаторов, слышали они эти слова или нет. Есть точка зрения, что они уже находились в изгнании, когда пророк сказал эти слова, и не услышали ни в какой версии. Есть другая точка зрения, что было сказано непосредственно перед изгнанием, когда уже было поздно, когда воспринять эти слова они не могли. И по той, и по другой точке зрения эти слова пророка не были адресованы пьяным ефраимлянам. А кому они, да, были адресованы? Колену Иудеи. Чтобы колено Иуды и Бениамина услышали слова пророка об Ефраиме, который либо был изгнан, либо находился непосредственно перед изгнанием, чтобы люди услышали. Как мы знаем из продолжения главы, люди пророка Йешаяху не слышали. И руководство страны по этому поводу шутило и глумилось над пророком, говоря, что они с преисподней заключили союз. Малбим. Первые четыре стиха этой главы, касающиеся Ефраима, царство которого пропало из этого мира, было лишь вступлением к назиданию Иудеи. Радак. Гой нимшахи махара наота улам, вешахаху гаэлю мицватав. Что значит гой, увы, что означает слово увы, с которого начинается глава, увы, они были затянуты удовольствиями, страстями этого мира и забыли Бога и его заповеди. Страсти этого мира на самом деле достаточно поверхностны. Они человека удовлетворить глубоко не могут, потому что они по определению телесны и поверхностны. Тем не менее, оказывается, что среди людей, которые находятся в состоянии младенчества, которые не смогли развиться в полной мере, им кажется, что вот так примерно жить и нужно. Результат удовлетворения нет, каждый раз возникает потребность в еще больших развлечениях, в еще большей амплитуде удовольствия, и так бесконечно никакого удовольствия. Рави Цадока Коэн излюблено. Вештият яйн ацмо, ига таава, шебога яхет адам решон лема адамар навим сахта. И использование вина, питье вина, является той страстью, посредством которой согрешил первый человек, согласно той точке зрения, что Хава выжила виноград, то есть что плодом дерева познания добра и зла был виноград, есть такая точка зрения. Яблоко Адам с Хавой не ели, в смысле, они, может быть, его и ели, но к плоду древо познания добра и зла, это не имело никакого отношения, с разной точки зрения, что это был за плод. Есть точка зрения, что это был инжир, есть точка зрения, что это была пшеница. Есть точка зрения, что это был виноград. Так вот, согласно тому, кто считает, что это был виноград, то питье вина, соответственно, является... Хотя сегодня на нас этот плод никаким образом уже не влияет. Нам не запрещено сегодня есть плод познание добра и зла, потому что познание, то есть объединение в нас добра и зла, уже произошло, поэтому сегодня эти плоды можно и сколько угодно, они уже больше не действуют. Запрет был только по отношению к первому плоду, после этого это уже не работает, поэтому можем есть все эти три вида плодов одновременно, и никакой в этом нет проблемы, и запрета тоже не существует. В Талмуде, в трактате «Шаббат» об опьянении Эфраима. «Хамра де фругита умай де дурмаскет». Кипхо сэрта шватим. Вино из фругиты и воды дурмаскета привели к пропаже 10 колен Израиля. Раби Элазар бен Арах икла лыросом. Раби Элазар бен Арах случилось ему быть там, где вино фругиты и воды дурмаскета. Имших басрайгу. И потянулся за ними, то есть его... Этот вид вина и эти воды очень потянули за собой. Икар Талмуды забыл свое учение. Раби Элазар бен Арах, который был один из великих мудрецов Мишны, забыл свое учение в результате исследования этому вину. Кигадар ата камлы микра бесифра. Когда он вернулся оттуда, то есть он нашел в себе силы покинуть это место с данным видом вина и с данными водами, и вернулся к своему учению. И захотел прочесть, что в книге написано. И вместо слова «Ходеша зелахем», «Амар гахареша ялибам», вместо слов «Это месяц вам», то есть первая заповедь, которая была дана Израилю, установить календарную систему, он прочел «Ахареша ялибам», «Глухим были их сердца». То есть в слове «Аходеш» он вместо «Далат» прочел «Рейш». Получилось Рахереш. Вместо Лахем, вместо буквы Каф, он прочел букву Бет, стало Либам. То есть сделал две ошибки на прочтение букв, которые выглядят достаточно близко. В результате вместо «Это месяц вам», что есть первая заповедь, он прочел Ахереша я Либам. Глухим было их сердце. Это Раби Элазар бен Арах, который оставил эти воды, который нашел в себе силы для того, чтобы оставить эти воды и это вино, и вернулся к учению. Так он прочел стих, который просто написан в Торе на ясном иврите. «Бау рабонен рахами алея вегадр талмуди». Попросили мудрецы милосердия по отношению к нему, и вернулось его учение. То есть в ситуации, когда мы находимся под влиянием вина фургиты и вот дурмаскета, ситуация плохая. Гордыня приводит человека к неудовлетворению, преждевременному увяданию. Об этом говорит Рамхаль. Кирагаваги мауса колькахша царих лермоса табараглая. Гава, гордыня, она столь омерзительна, что необходимо топтать ее ногами, как то сказано, что ногами будет растоптана гордыня пьяных Ефраима. Именно таковы экзистенциальные ощущения гордеца, что его топчут ногами. Как только гордец не получает уважения и почтения со стороны других, у него сразу возникает ощущение, что его топчут ногами. Об этом здесь сказано. Это не было пророчество пророка Ишаяху об изгнании десяти колен. Оно уже произошло или декрет был запечатан, оно должно было произойти в течение нескольких лет после слов пророка. Суть этих слов – напоминание иудея о прежних пророчествах, последних пророков Израиля, которые не замедлили исполниться. У десяти колен были свои пророки, которые им говорили похожее. Это пророк Амос и пророк Роше. Конечно же, их тоже не слушали, колено Ефраима. И все их пророчества, которые находятся у нас в Танахе, исполнились. Хамра де фругита – это хорошее качественное вино, а воды дурмаскета – это бани. Потому что я никак не мог понять, что это за такие воды. Ну, конечно, в счете вода. Ну, пусть она чистая, пусть она минеральная, но как вода может повлиять негативно? Ответ – баня. Не вода в смысле питья, а вода в смысле времяпрепровождения, потому что баня – это не место, где моются, а место – времяпрепровождения. Вот когда в бане дурмаскета пьется вино фругиты, тогда учение забывается. И это приводит к опьянению. В тот день Господь Саваот будет венцом красоты и короной славы остатку народа своего, и духом правосудия сидящему в судилище, и силу отражающим нападение во вратах. В тот день Господь будет венцом красоты, а не гордыня человека, возникшая вследствие опьянения вином фругита и купания в водах дурмаскета. Талмуд в трактате Мегила. Кто будет украшен венцом красоты? Велеруах мишпат, по закону, по духу правосудия. Что такое по духу правосудия? Это то, что пророк здесь говорит. И духом правосудия, сидящему в суде, и силу, отражающим нападение во вратах. Кто это такие? Духом правосудия, зе радан эт ицро, говорит Талмуд, тот, кто судит свое злое начало. Злое начало в нем поднимается и его к чему-то призывает. Человек судит, стоит ему так поступать или нет. Человек говорит, не буду рабом. Сколько лет своей жизни я слушал злое начало без малейших неповиновений. Теперь говорит, буду судить. Это правильное желание или это желание от злого начала? Не буду слушаться. Больше рабом злого начала, говорит человек, не буду. Это называется духом правосудия. Улаюшев аль-мишпат, и сидящему в суде, что это такое? Зерадан дина метламито, это тот, который получает истинную картину в своих суждениях. Там, где человек пристрастие в себе, как в книгах Мусара сказано, устраняет. И по каждому вопросу видит, какова в нем истина. В каждом вопросе понимает, что те гири, которые стоят на чашах весов, мы видим их объем, а не видим их вес. И он старается понять и постичь вес тех гирь, которые стоят на разных чашах весов. Это то, что называется, что он приходит к правильному суждению. Улыгвура и силы, отражающим нападение во вратах. Что это за гвура, что это за сила? Гамид габер аль яцро. Тот, кто может победить свое злое начало. Посредством суждения истинного победить свое злое начало. Шнейлахот абрит. Убенхила царих лгит пашет мегахомер бесот гисюр абгадима цуим. И вначале человеку необходимо освободиться от материи, в тайне уберите одежды, испачканные себя. Удалите с себя испачканные одежды. Очень важно, в каких одеждах мы находимся. Одежда – это самая внешняя составляющая человека. Но она влияет и на внутреннее, она влияет на то, как нас воспринимают другие. Мы живем во внешнем мире, и внешние проявления наши имеют очень важное значение. Поэтому очень важно, чтобы еврей, еврейка одевались как бней Тора, как люди Торы, мужчины, соответственно, тому, как принято одеваться у религиозных евреев, женщины с точки зрения законов скромности, как принято одеваться у религиозных еврейских женщин. Вахарках митлабеш белвужгагу. И после этого он сможет одеться в другие одежды, когда он снимет нечистые свои одежды. Веколь от шерахомер каям, эно митлабеш лымала. И до тех пор, пока материальность в человеке сохраняется, не сможет он одеться и в более возвышенные внутренние одежды.
Это может быть метафора про одежду, понимаете, не впрямую, в переносном смысле.
Совершенно верно. Шнелухот Абрит – это книга Каббалы. И она под одеждами человека понимает вообще все проявления человека в этом мире. Все, что мы делаем, в смысле наших поступков, является в определенной мере одеждами нашими. Так вот, нам нужно снять нечистые одежды, в смысле того, как мы поступаем, как мы думаем, как мы говорим, как мы относимся к ближним. Это все наши одежды. Теперь исправить свое мышление или свою речь, или какие-то другие страсти тяжелее, чем просто взять и одеться по-еврейски. Конечно, если ты оденешься по-еврейски, а сам останешься крокодилом, то результат будет весьма несущественный. Тем не менее, и одеться мы тоже должны по-еврейски, так как Бог хочет от нас, чтобы мы одевались. Как одеваются литовские евреи. И еврейки, соответственно. Продолжает пророк. «И эти тоже одурманены вином». И спотыкаются от шехара. Мы говорили, кто эти? Это иудеи. Если 10 колен Северного царства на протяжении уже больше чем 200 лет были оторваны от Иерусалима и храма, потому что Иеровоам бен Неват больше чем за 200 лет до этого времени, которое мы сейчас изучаем, построил границу между Иудеей и Израилем и 10 колен, кроме тех, кто сразу же, как только строили границу, когда еще можно было ее пересечь, ушли в Иудею, и они проживают среди нас сегодня. 200 лет Северное царство не было в Иерусалиме и в храме. Поэтому у них ситуация была действительно тяжелая в этом смысле. И эти, речь идет о колене Иуды, кто был с храмом, с Иерусалимом, и у кого на протяжении почти всей истории первого храма были праведные цари. За исключением царя Ахаза, царя Минаша и царя Амона, и царя Егоякима, то есть четыре нечестивых царя из 18 царей, которые были в Иудее. Остальные были праведные. Остальные были праведные. В такой ситуации происходит сбой. Еще раз, это пророчество сказано в дни царя Ахаза, который был первым нечестивым царем в Иудее. И сразу же происходит сбой. И об этом сразу же говорит пророк Йешаяху. И эти тоже одурманены вином, и спотыкаются от шехера. Жрец и пророк шатаются от шехера, то есть уже появляются лжепророки. Сбились с пути из-за вина они, отуманены шехером, ошибаются в видениях, спотыкаются в суде. Ибо все столы полны блевотиной и испражнением, нет чистого места. Ошибаются в видениях, спотыкаются в суде. Насколько наша сегодня ошибка в видениях и спотыкания в суде распространены. И эти одурманены вином сбили с пути Иудея. Мудрецы отмечают, что это пророчество было сказано в дни правления нечестивого царя Ахаза, незадолго до пропажи 10 колен Израиля. Радак. «Вегам эле, умер аль Иегуда у Беньямин, амар кмош амар аля шватим, шикуре Ефраим галуме яин, кен амар аль Иегуда у Беньямин, кеафилу гэм бэяин шагу бэшехар тау, везера я бэйми Ахаз, векен гаю эле рауим легалот кмо эле, эле шэла атид лимнох мэлаха лэгэм, шияшивам ля дэраха тува, вегу Хизкияху». Также и эти колена Иуды и Беньямина, тоже начался у них духовный сбой, и также они потянулись за вином и за разного рода опьянениями, как и Северное царство, но в дальнейшем возникнет у них праведный царь, который их от этого спасет, и это царь Хизкияху. Малбим. Малхут Эфраим Квар, Шават Убатель. Малбим не согласен с Радаком относительно того, о каком времени идет речь. По Радаку получается, что это пророчество было сказано перед изгнанием 10 колен, незадолго перед. С точки зрения Малбима эти слова были сказаны сразу после изгнания. Суть не очень большая с моей точки зрения. Так или иначе, урок изгнания 10 колен, сановников и нечестивцев и лжепророков Иудеи ничему не научил. Абсолютно ничему не научил. Пришел царь Ассирии, изгнал 10 колен из 12 колен Израиля. Ничему это никого не научило. Кого учит он видению и кого вразумляет вестью пророческой? Младенцев, отлученных от молока, отнятых от груди. Ведь повеление за повелением, черта за чертой, немного тут, немного там. Ибо словами невнятными, языком чуждым, говорит он с народом этим, которому сказано было: «Вот покой, дайте отдых усталым, и вот отдохновение». Но они не хотели слушать, и стало для них слово Господне повеление за повелением, повеление за повелением, черта за чертой, немного тут, немного там, чтобы они пошли и упали навзничь, и разбились, и пойманы были в сеть. Обучение Торе еврейского народа. Книга Зога. «Этми юрэдеа, кого научить знанию?» Да, Тора Шабихтав – это письменная Тора. «Этми явин шмуа, и кто поймет знание?» Да, Тора Шабальпе – это Тора устная. То есть Тора устная является пониманием того знания, которое у нас записано. Радак. «Народ затрудняется воспринять даже немногое, и знание, которое есть у человека, остается неясным». Что-то знаешь? Так черта за чертой, повеление за повелением, ничего толком. Мигалэ амукот вэгу сод афа гадоль. И это тайна великого гнева, который вызываем мы у Всевышнего нашими достижениями в изучении Тора. Это тайна великого гнева. Всевышний дал нам ясное учение, когда у нас полный бардак, и мы живем соответственно, то это вызывает большой гнев у Всевышнего. Поэтому слушайте слово Господне, люди глумливые, правители народа этого, который в Иерусалиме. Так как говорили вы, мы вступили в союз со смертью и с преисподней заключим договор. Когда бич стремительный пронесется, нас он не настигнет, ибо сделали мы обман убежищем своим и спрятались во лжи. Народ предпочитает насмешничество изучению Торы и исполнению воли Всевышнего. Радак. Насмешники – сановники царя Ахаза, которые насмехались над увещеванием истинных пророков иудей. Тана де Бейлиягу, шагаю метлоцуцим альдин шель гейном. Они насмехались над судом гейнома. Не рекомендуется. Посему так сказал Господь Бог. Вот в основании положил я на Ционе камень, камень надежный, краеугольный, драгоценный. Основание крепкое, верующий не поспешит. Камень надежный на Ционе, камень основания истины. Что это за камень? Сифтей Коэн. Эдга эвен, эйн эвен эле машиах. Этот камень является машиахом. Машиах, человек, который приведет нас к вечности, является камнем основания. Как то сказано в 28 главе, в нашей главе книги пророка Ишаяху, «Эвен бохен пинат якрат» – камень, основание камень краеугольный. Малбим. «Генене ашер ясадти бы цион эвен» – «И вот я основал в Сионе камень». «Медаме бамалицато кибейт Иуда гурас венихрав». Он уже видит в своем пророческом видении, что дом Иудеи разрушен. «Верашем итхилли внуто михадаш». И Всевышний начинает его строить заново. «Веянех тхила эвен лемосдот шалав ебане рабайт вруга мелах Хизкияу». И он начнет строить с основания дом царя Давида, и это царь Хизкияу. То есть на момент Ахаза пророк Ишаяху видит дом царя Давида в состоянии разрухи. Ахаз первый нечестивый царь. До Ахаза нечестивости в земле Израиля в такой мере не было. Надежда на царя Хизкияу, который станет Машиахом, приведет к спасению. Раши. Генене Исад, вот я основал камень. Лашон Авару. Раши отмечает, что основал, слово основал камень, говорится в прошедшем времени. Не в дальнейшем этот камень помещу, а камень основал в прошедшем времени. «Векен царих лифотро гененегу ашер ясадквар». И так это нужно понимать, говорит Раши. Вот это камень, который уже был заложен. Это то, что было заложено в мироздании, приход Машиаха, изначально. То есть не то, что мы живем, можем с Машиахом, можем без Машиаха, можем вообще как-то третьим способом. Приход Машиаха – это цель мироздания. Это одна из семи вещей, которые были созданы, заложены до создания мира. Заложены и созданы до создания мира. Я не оговорился. Одна из семи вещей, которые были заложены и созданы до сотворения мира. Машиах. Гамаамин ло яхиш, верующий не поспешит. Пророчество на далекое будущее. Малдим. Гамаамин бедаварзе ло яхиш, кило езетейков китхила явру царот работ. Тот, кто верующий, не поспешит. В этом вопросе, говорит Малдим. Потому что прежде чем придет Машиах, пройдет много несчастья. До прихода Машиаха будет много несчастья. Магит из Дубна. Ежбега кодеш берго эт Исраэль шлоит хку эт кец. Наложил клятву Всевышний благословленный Израиль, чтобы они не подталкивали конец. Чтобы силовыми методами не приближали приход Машиаха, сказал Магит из Дубна. Как мы уже отмечали, Магит из Дубна, а где? В Вильню, совершенно верно. Причина этого предостережения Магида из Дубна в полной мере раскрылась в наше время, когда еврейскому народу пришлось пережить испытание лжемессианского движения. О чем Магид из Дубна и говорил. «И сделаю я суд мерилом и справедливость весами, и сметет град покров лжи, и смоют воды укрытия». Обратите внимание, что является ключом к нашей динамике не только национальный, а у каждого человека, своей личной, если мерилом для нас будет суд, если наше суждение правильное для нас будет существенным, мерилом, если это будет измерением правильности нашей жизни и справедливость весами, если весы у нас будут справедливостью, если мы к этому будем стремиться. Не к удовольствию мы будем стремиться, потому что тут нет никаких весов и нет никакого суда и нет никакого мерила. Человек стремится за удовольствием. Он стремится, у него нет никакого суда при этом. Чем больше удовольствия, тем лучше. Ничего тут судить не нужно. Вот если мы суд сделаем нашим мерилом, а справедливость будет нашими весами, тогда мы истину найдем. А иначе мы ничего не найдем. И тогда сметет град покров лжи, и воды смоют укрытие, воды они очищают. Вот это укрытие, в котором мы находимся, не в виде истины, будет смыто. О чем говорит этот стих? Об исправлении мира. Вот так, когда каждый человек в себе немножко исправит что-то, будет исправление мира. Об этом говорит пророк Йешаяху. Раши. «Ваяэ барад мехасе казав» «И сметет град покров лжи, ото кисуй шамартем кисамну казав мехасейну, яво барад ваитаатену». То самое покрытие, о котором вы сказали, что мы ложь укрытием нашим сделали. Это то, что насмешники говорили про Куишая. «И будет расторгнут союз ваш со смертью, и договор ваш с преисподней не состоится». Это ответ пророка Йешаяху насмешникам, которые заключили союз со смертью. Говорит пророк, не сработает. Придут несчастья, придут испытания, придут страдания, болезни, нашествие армии Ассирии, других армий в более поздние времена. Ваш союз ничем не поможет. «Когда бич стремительный пронесется, будете им попраны». Каждый раз, когда пройдет он, настигнет вас, и каждое утро будет проходить он днем и ночью. И только ужас испытаете, когда поймете весть. Только ужас наказания приводит людей сегодня к пониманию. Сегодня люди, только когда им плохо, что-то начинают понимать. Нацевми воложен. Рак зваги виншмуа. Только ужас вы сможете понять. Рак мицад шмията пуранут. Езаву выходу. Только несчастья приведут вас к страху и к трепету. Малбим. Результатом этого непонимания, необучаемости стало нашествие царя Ассирии. Ибо коротка будет постель, чтобы растянуться, и узко покрывало, чтобы завернуться. Радак. Вся земля Израиля будет захвачена Синхеривом, останется лишь Иерусалим. Земля станет узкой, негде будет развернуться, вся земля будет захвачена. Талмуд трактат Йома. Что это за кровать, что привело в результате царя Ассирии Санхерива. Кикацара мацами и старея, что коротка кровать, чтобы на ней растянуться. Амара Раби Йонатан, кацар маца зе рамистарер алав шней раим кейхат. Тот, кто пытается две противоречивые вещи поместить в одну кровать и покрыть ее покрывалом. Служение Всевышнему. И служение идолам во всех формах. Сегодня это эго, сегодня это стремление за зовом плоти, сегодня это служение самому себе. У каждого в каждые времена были свои идолы, которым служили. Мидраш Раба. Пророчество о помещении идола в Иерусалимском храме царем Минаше и позже в святую святых храма идола царем Амоном. Сын и внук царя Хизкияху поместят идолы в Иерусалимский храм. Это пророчество пророка Йешаяху. «И ныне не глумитесь, чтобы не стали узы ваши крепче, ибо о полном уничтожении всей страны слышал я от Господа Бога Цваота». Обращение к насмешникам. Раши. «Ватальт лецецуа, сейчас вы не насмехайтесь. Лахар каратну брит». Этмавет, после того, как вы сказали, что со смертью мы заключили союз. Талмуд трактат Авудазара. Амар лагу ровел рабонан, сказал рову мудреца. Бамитута баинан минайху, делотит лецецу, дело литу алейхан исурин. Особым образом я прошу вас, чтобы вы не насмехались, чтобы не привели на себя несчастье. Преклоните ухо и слушайте голос мой, внимайте и слушайте слово мое. Разве целый день пашет пахарь, чтобы сеять, бороздит, боронит землю свою, сеет и получает чернуху. Всевышний призывает нас обратить внимание на Священное Писание. Эта глава завершается увещеванием на примере обработки земли. Я человек городской, детали здесь не очень могу понять, но суть такая, что мы сеем и получаем чернуху по жизни. Это когда живем мы так, что у нас цавлы цав, кавлы кав, завершам, завершам. Черта здесь, черту здесь мы поняли. Одно понятие, другое понятие. И в результате наше понимание очень неудовлетворенное. Как младенцы, отнятый от груди, и продолжаем так и жить. Спасибо за внимание, пожалуйста, вопрос.
Ефраим был весь уведен в неволю и, в общем-то, пропал, это колено пропало. А откуда придет тогда Машиах бен Йосеф?
Мы говорили, в частности, на этой лекции, что тогда, когда Яровам бен Неват построил стену, отделившую Иудею от Израиля и, соответственно, запрещала людям прийти в Иерусалимский храм, было какое-то количество людей, которые покинули Северное царство и присоединились к Южному, то есть они просто оставили свою недвижимость. Тогда для человека переехать было абсолютно нереально, потому что его недвижимость была в его колене. Были люди, которые оставили свои земли, оставили все, что они имели, потому что больше у них ничего особенно не было, и ушли в Иудею из всех 10 колен. Ушли все когены, все левиты, которые тоже не из колена Иуды, не из колена Бениамина. Все ушли в Иерусалим и Иерусалимский храм. Все. Не осталось ни одного когена, ни одного левита. Ушли какое-то количество людей, и мы говорили, что пророк Ирмияху перед разрушением храма отправился в Среднюю Азию и привел с собой еще какое-то количество людей, чтобы они провели 33 года в Иерусалиме перед разрушением храма и пошли в вавилонское изгнание, остались навсегда с коленом Иуды и коленом Бениамина. Поэтому среди нас есть в небольшом количестве представителей всех колен.